«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствую вас сегодня на нашей программе. Как всегда, по понедельникам и пятницам у нас программа «Секреты счастья». Не забывайте, можете смотреть нас и на Ютубе, и в Фейсбуке в прямом эфире. И также прослушивать потом передачу, если вы не успели ее полностью прослушать, на сайте Радио Кей. Наши телефоны 705-53-16-64 для WhatsApp сообщений, вопросов и комментариев. И для звонка в прямом эфире 312-91-19-19. Ну, вы знаете, что наша программа называется «Секреты счастья». Конечно, сейчас очень сложно говорить на тему счастья, когда в мире идет война. И, ну, я хотела бы немножко, буквально чуть-чуть коснуться этой темы, потому что сейчас в соцсетях очень много агрессии, и люди даже в семьях друг с другом ссорятся, потому что одни на стороне Украины, другие на стороне России. Вот. И надо как-то попытаться все-таки сохранить мир. Самое главное — это мир на нашей земле. Мы никогда, конечно, не предполагали, что такое может случиться в наше время, но что случилось, то происходит, и мы должны научиться жить в этих условиях, в новых, стараться сохранять мир прежде всего в своей душе, в своей семье, в своем окружении, со своими друзьями. Вот давайте будем более тактичны друг к другу. Если мы не соглашаемся в чем-то, давайте просто мягко как бы указывать на какие-то источники информации, чтобы человек сам мог изучить и сам прийти к какому-то мнению, потому что споры, как правило, они не приводят ни к чему хорошему. Как правило, люди просто не слышат друг друга в наше время. Но в то же время сейчас вот достаточно информации в интернете, и люди любят сами читать, сами слушать, сами изучать. Не именно вот от близкого человека, сидящего рядом, так мир изменился, а прочитав какой-то источник. Поэтому сейчас самый лучший метод, который советуют психологи, это указать просто источник, мягко, не споря, сказать, ну вот сделай сам, пожалуйста, свои выводы, вот посмотри вот это и вот это. Вот. И если человек не изменит своего мнения, то что не нужно продолжать давить, нужно оставить его в покое. Как правило, люди сами дальше начинают ковыряться и приходят к какой-то своей определенной точке зрения. Поэтому давайте беречь себя, беречь своих близких, не доводить до такого, что вот недавно один молодой человек написал, что родители даже уже скидывают телефон, не берут трубку, потому что он на стороне Украины, а не на стороне России. То есть ни в коем случае нельзя доводить до того, чтобы родители отворачивались от детей или дети отворачивались от родителей. И сегодня мы продолжим нашу тему как раз вот проблемы подростков и их родителей. Будем продолжать говорить о том, как нам жить в мире. Сегодня мир, слово ключевое будет в нашей программе, как жить в мире со своими детьми. Мы с вами изучали книгу психолога Гэри Чапмана «Пять путей к сердцу подростка». Мы прошли с вами первый путь, это путь поощрения, такой язык любви, который значит, называется «Слова поощрения». Кто не слышал, пожалуйста, пройдите на наш сайт, вы можете послушать предыдущие передачи. Есть часть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Сегодня уже шестая передача из этого цикла. Были у нас и психологи, был у нас и экспертом Улан Карыпов, замечательный отец с образцовой семьей, который поделился со своими секретами. Сегодня мы продолжаем изучать книгу Гэри Чапмана, и сегодня мы поговорим о пути втором языке к сердцу ребенка – это прикосновение. Но сейчас я хочу прежде всего поставить вам песню о мире, который поют дети. «Мир без войны» называется песня. Пожалуйста, давайте настроимся на «Мир без войны».
Что-то в мире случилось такое, сердце стало у всех ледяное. О любви мечте забывает, и все чаще близких теряет.
За идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом. Помнись и протяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты, ведь для нас, для всех Земля одна.
Дети всей Земли, если ваши сны
жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, приветствую вас вновь. Замечательную песню мы послушали в исполнении детей. Будем молиться за детей, чтобы они не страдали, а как можно меньше были их страдания от того, что сейчас происходит. Значит, я повторю, что мы будем продолжать изучать книгу Гэри Чапмана о путях любви к сердцу подростка. Сегодня мы поговорим о пути втором, который называется «Прикосновение». Если успеем, то пойдем дальше. Значит, напомню, что первый путь — это слова поощрения. Мы об этом уже много говорили, вы можете прослушать в предыдущих передачах. Значит, в прикосновении к тем, кого мы любим, есть эмоциональная сила. Ведь вот когда мы берем младенцев на руки, родители качают, целуют щеку, гладят по головке, это вот происходит по природному инстинкту такому, который подсказывает нам, что это мощная такая сила. Но когда речь идет о подростках, мы думаем, что а нужно ли им это, говорят ли им что-либо прикосновение. Оказывается, и да, и нет. И все зависит от того, как мы прикасаемся к подросткам, когда и где. Например, если мы обнимаем их в присутствии сверстников, это может вызвать у них скорее смущение, чем радость. Подросток часто отталкивает родителей, говорит «прекрати», все в таком роде. Ну и, конечно, в необщительном настроении тоже прикосновения, скорее всего, разозлят его. То есть, если мы обнимаем их после трудного дня в школе, то он воспримет это как истинную родительскую любовь, но когда он зол, то, наверное, лучше к нему не подходить именно с такими вот нашими как бы навязчивыми прикосновениями. Вообще прикосновение – это, да, это один из 5 основных языков любви, но мы должны использовать его в нужное время, в подходящем месте и должным образом. Если в детстве родным языком любви было прикосновение, то этот язык, он не изменится и в отрочестве. Просто мудрым родителям нужно изучить своего ребенка, и они, как правило, учатся изучать настроение подростка, определять его по его поведению. Например, одна мать рассказывает: «Я могу сказать, когда мой сын хочет, чтобы его обняли, по тому, как он закрывает дверь, приходя домой. Если он захлопывает дверь, то он в таком настроении: не трогайте меня. Если же он закрывает ее медленно и тихо, он как будто бы говорит: я готов обнять тебя, мама». Другая мать делится так: «Я могу сказать, что когда моя дочь не хочет, чтобы ее обнимали, по расстоянию, на котором она стоит от меня, когда мы общаемся, если она стоит в другом конце комнаты, я знаю, что она не хочет моих объятий. Когда же она подходит поближе, я знаю, что она готова принять мои ласки». Поэтому не надо стараться ласкать подростка, когда он злится. С другой стороны, существует множество моментов, когда прикасаться к подросткам уместно и нужно. Например, когда ваш подросток добился какого-то важного успеха. Это может быть спортивная победа, успешное выступление на конкурсе, какой-то прекрасно исполненный танец, 5 за контрольную в школе, сдача экзамена по алгебре, получение водительских удостоверений, водительских прав, да. В такое время подростки обычно открыты для любящих объятий родителей, и вот это вот возбуждение от победы, которое в них присутствует, оно помогает почувствовать свою независимость как личности, и тогда одобрение вот их успехов, выраженное вот в физическом прикосновении, в словесном одобрении, оно еще больше утверждает их вот в растущей их зрелости. И напротив, когда ребенок терпит поражение, мы тоже можем поддержать его с помощью физического прикосновения. Допустим, он провалил экзамен, или там бросила его подруга, или он порвал любимые джинсы. Тоже прикосновение может быть таким проявлением сочувствия и любви. Дети сами рассказывают об этом. Например, 15-летняя Джессика говорит: «Мы с мамой по-настоящему близки. Я не думаю, что смогла бы жить без ее объятий. Мне так трудно было в школе в этом году, но я всегда знала, что когда вернусь домой, мама меня обнимет». Здесь мы говорим не только о способе прикосновения, но и о том, в какой манере мы их совершаем. Допустим, если вашему подростку не нравится, когда ему гладят плечи, то будет ошибкой настаивать на этой ласке только потому, что вам это нравится. Вы не должны навязывать подростку свой собственный язык любви, вы должны выучить его язык. То есть мы должны определять, что именно и как подходит нашему подростку. Все дети очень разные, так же, как и взрослые. И прежде всего на нас, как и на родителях, лежит ответственность приспосабливаться к запросам и к предпочтениям нашего ребенка. Значит, Человек пишет: «Моему сыну сейчас 15. Когда он был маленьким, я обычно гладил его по спине. В последние 2 или 3 года он больше не позволяет мне этого делать. Он бежит от меня. Я не понимаю, почему он так изменился. Теперь я вижу, что эта ласка напоминает ему детство. Он стремится к независимости и не хочет возвращаться к детству. Теперь мне все ясно». Это говорил человек, который уже прошел беседу с психологом и потом понял, почему так происходит. И психолог помог ему найти новые способы выражения любви к сыну посредством физических прикосновений. Какие это способы выражения? И они могут пригодиться всем отцам. Послушайте внимательно, отцы, как можно вам, мужчинам, прикасаться к своим мальчикам. Похлопайте его по плечу, по спине, толкните его, когда он проходит мимо. Если он упадет, поборитесь с ним на полу. Вы увидите, что он снова почувствует себя любимым, потому что вы будете обращаться с ним как с молодым человеком, повзрослевшим, а не как с ребенком. Вы будете воспитывать в нем чувство независимости, а не подавлять его». Я думаю, это очень замечательный совет. Язык прикосновений помогает общаться и тогда, когда поведение подростков нам не нравится. Значит, например, секундочку. Например, вот Марсия берет свою дочь, подростка, за руку и говорит: «Мне так жаль, что ты так поздно пришла домой вчера вечером. Я понимаю, ты развлекалась с друзьями и не заметила, сколько времени, но ты понимаешь, как я волновалась. Ведь мы договорились, чтобы ты звонила мне, если опаздываешь, и я тогда не буду беспокоиться». Поэтому, как мы видим, язык прикосновения при уместном и своевременном использовании, он много говорит душе подростка. Мать кладет обе руки на плечи дочери и говорит: «Дорогая, я тебя так люблю. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Мне просто хочется знать, что с тобой все в порядке». Вот в данном случае, даже когда нам не нравится поведение детей, как видите, мы тоже можем прикасаться к ним. Значит, среди большинства отцов тоже существует тенденция не прикасаться к дочерям-подросткам, особенно если дочь достигает половой зрелости. И многие отцы, они сконфужены, они не знают, как реагировать на происходящие с дочерьми физическими изменениями, и они думают, что дочери не хотят, чтобы их трогали, или отцы боятся, что их обвинятся в каком-то сексуальном злоупотреблении. Вот. Но часто серьезная ошибка совсем не прикасаться к девочке-подростку, потому что девочка-подросток хочет чувствовать, что ее любит отец, и надо, задача отца — дать ей уверенность в себе. Значит, поэтому нужно найти какие-то способы все равно проявлять свою любовь, ну и, конечно же, прикасаться. Вот давайте послушаем слова самих подростков, что они говорят. Виктория, 16 лет, живет с матерью. «Я люблю, когда мама гладит меня по спине, кажется, что все проблемы уходят». Джоэль, 17 лет, «Я знаю, что папа любит меня, он меня всегда подталкивает, он пихает меня локтем, когда мы вместе смотрим соревнования, он бьет меня по плечу и похлопывает, когда мы идем рядом. Иногда я не в настроении, мне не хочется, чтобы меня трогали, и папа уважает это. Но на следующий день он снова меня толкает, мне так это нравится». Мередит, 15 лет. «Мой папа больше не обнимает меня, как раньше. Наверное, он думает, что я уже взрослая и в этом не нуждаюсь. Но мне не хватает его объятий. Они заставляют меня чувствовать себя особенной». Берет, у которого в этом году были проблемы с алгеброй. «Самое приятное в выполнении домашней работы — это когда мама подходит и обнимает меня за плечи. Я забываю об алгебре. После того, как она приласкает меня, мне становится лучше». Джессика, 17 лет. Я знаю, что иногда бываю невыносимой. Мои родители мирятся с моими перепадами настроения. Я думаю, это переходный возраст, но когда они обнимают меня или просто трогают за руку, я чувствую, что все хорошо. Это очень успокаивает. Я знаю, что они на самом деле любят меня. Вот так, друзья, как видите, подростки сами высказываются в пользу объятий. Вот мы говорили о первом языке любви, о словах поощрения. Тоже хочу предложить вам слова подростков, что они говорят о словах поощрения родителей, о том, когда родители их хвалят. Мэтт, 17-летний член команды по борьбе. «Когда я побеждаю, для меня нет ничего важнее, чем слова моего отца. Чудесная работа, сынок. А когда я проигрываю, ничто не помогает лучше его слов. Ты был для него самым серьезным противником. В следующий раз ты победишь». Беттани, 13 лет. «Я говорю, что моя мама любит меня. Она все время говорит мне об этом. Я думаю, что папа меня тоже любит, но он об этом не говорит». Райан, 15 лет, живет в Чикаго. «У меня нет отца, только эти ребята из центра, но я знаю, что моя мама любит меня. Она говорит мне, как гордиться мной и поощряет меня самостоятельно работать». Иоланда, 18 лет. «Через несколько месяцев я поеду в колледж. Я самая счастливая девчонка на свете. Мои родители любят меня, хотя мне было трудно эти годы, и они мне помогали. Мой папа говорил, ты самая замечательная, а мама говорила, ты можешь все, что только захочешь. Я надеюсь, что смогу помогать другим людям так, как родители помогли мне». Джудит, 14 лет, учится в 8 классе. «Моя мама бросила меня, когда мне было 4 года, но потом папа женился на другой женщине, я считаю ее своей матерью. Иногда, когда мне грустно, она говорит мне, как любит меня, говорит разные хорошие вещи обо мне. И я забываю все горести. Я не смогла бы жить без нее». Так что, как видите, для этих и тысяч других подростков язык любви, слова поощрения удовлетворяют их потребность в любви. И язык любви, прикосновения тоже делают то же самое. Мы перейдем после музыкальной паузы к следующему разделу, к пути третьему, которое называется «Время». А сейчас пока, пожалуйста, послушайте музыкальную композицию.
Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни.
Ровно в полдень, в 12.00, ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, приветствую вас вновь. Продолжаем говорить о проблемах подростков и их родителей. И переходим к третьему языку любви. Слава Богу, у нас осталось на это время. Это третий язык любви. Называется «время», то есть то время, которое мы посвящаем, жертвуем для своих детей, подростков. Первый язык любви был поощрение, второй язык любви был прикосновение, напоминаю, и третий язык любви – время. Проводя с подростком время, мы посвящаем им часть своей жизни. – И для подростка проводить время с ним – это означает обращать внимание на него лично. В этот момент ничто другое не должно иметь для нас большего значения. И этим мы показываем им свою любовь. К сожалению, этот язык любви, он гораздо более трудный для нас, чем два предыдущих, потому что тут есть одна простая причина – нехватка времени, катастрофическая в наше время. Простите за такую тавтологию. Прикосновение длится секунду, на слова поощрения нам понадобится чуть меньше минуты, но для того, чтобы побыть вместе, нужны часы. И сегодня, когда все куда-то спешат, многие подростки живут в домах, потребность в любви не удовлетворена. А подросткам нужно чувствовать, что они не часть домашней коллекции, которая сидит со своим компьютером там в другой комнате. Поэтому мы должны стараться выделять специальное время, чтобы уделить внимание нашим подросткам. Психиатр Росс Кэмпбелл пишет, если не обращать на подростка внимания, его тревожность возрастает. Ему кажется, что для вас важно все, что угодно, только не он. Следовательно, он растет неуверенным в себе, и это мешает ему в моральном и психологическом росте. Особенность времени, которое мы проводим вместе, это общность наша. И это не близость территориальная, можно находиться с ним в одной комнате, совсем рядом и не быть вместе. Общность – это реальное общение друг с другом. Например, отец и сын, которые смотрят вместе спортивное соревнование по телевизору или на стадионе, они не обязательно испытывают общность. Допустим, если после похода на стадион подросток... Бывает, что после похода на стадион подросток чувствует себя одиноким и думает, для моего отца футбол важнее, чем я. Это значит, что в момент их похода на этот матч общности не было. Потому что подросток воспринял поведение отца как послание. Самое важное для меня в этой игре была сама игра. Но бывает так, что подросток воспринимает поведение отца как послание. Самое важное для меня в этой игре было то, что мы ходили на нее вместе. Я люблю, когда мы вдвоем. Это означает, что контакт произошел. В первом случае означает, что контакта не было. Во втором случае сын возвращается домой, чувствуя себя любимым. Наша задача вот этой главы – помочь вам научиться испытывать общность, когда вы вместе. Что же такое контакт с вашим подростком? Это значит, что подросток чувствует себя в центре вашего внимания. Это не значит, что каждый раз, когда вы вместе, вы должны вести долгие и серьезные беседы. Но родители должны сознательно искать общение посредством зрительного контакта, слов, прикосновений, языка тела и пытаться показать подростку, что он важнее, чем все остальное. То есть вот во время футбольного матча второй отец, с которым общение произошло, он, скорее всего, путем зрительных контактов, путем каких-то обмена комментариями, прикосновений, языка тела, он показал подростку, что для него очень важно, и сейчас самое главное счастье момента, не в том, что они посмотрели хороший матч, а в том, что они были на нем вместе. Допустим, 15-летний Клинт приводит пример такой. «Мой отец считает, что делает мне одолжение, когда берет меня с собой на рыбалку. Он называет это нашим дружеским общением, но мы даже не разговариваем. Мы говорим только о рыбалке и природе, но рыбалка и природа меня не интересуют. Мне хотелось бы побеседовать с отцом о моих проблемах, но, кажется, мне кажется, я ему не интересен». И вот психолог говорит, что он был знаком с отцом этого Клинта и может уверить, что отец его считал, что брать Клинта с собой на рыбалку – это превосходная мысль, и он даже не предполагал, что сын так воспринимает, что между ними в этот момент нет контакта. Проблема тут заключается в том, что отец больше внимания уделял самому мероприятию, чем сыну. И отцу Клинта нужно было еще много времени, чтобы научиться, как именно общаться на языке времени. Как изменить стиль нашего общения? Значит, слова поощрения, которые мы произносим, они связаны с тем, как мы слушаем. Если родитель хочет выразить свою любовь на языке времени и собирается общаться, он должен сосредоточиться на расспрашивании и внимательном выслушивании подростков. Родитель будет задавать вопросы, не допрашивать ни в коем случае, но выражать искреннее намерение узнать мысли, чувства и желания подростка. Большинству родителей придется на этом поработать. Это потребует изменений в стиле его общения. Когда наши дети были маленькими, мы давали им наставления и приказы, но мы не можем продолжать следовать такому стилю общения, когда они становятся подростками. Потому что подростки говорят, не обращайтесь со мной, как с малым ребенком. И они правы. Мы должны научиться обращаться с ними, как с подростками, помня в первую очередь о его стремлении к независимости и поощряя вот это развивающееся «я» в них. Это значит, что мы должны позволить им думать самостоятельно, выражать свои собственные эмоции, иметь свои мечты и делиться всем этим без нашей непрошенной помощи. Мы должны научиться помогать им правильно оценивать свои идеи, понимать свои чувства и делать реальные шаги по направлению к достижению мечты. Мы должны также научиться делать это дружески, в диалоге, а не догматическом монологе родителя, не просто вот как будто бы мы читаем нотацию или лекцию. Для большинства родителей это, вот, конечно, одно из самых сложных испытаний, и этому надо действительно серьезно учиться. Если кто-то из родителей сейчас внимательно слушает нашу передачу и действительно озабочен этой проблемой и хочет научиться, я посоветую взять ручку и бумагу и записать. Ну или, может быть, вы сможете быстро записать в телефоне, как сделать общение качественным. Тут потому что психолог дает нам 8 пунктов, советов, для того, как лучше слушать и вести искренний диалог с подростками. Первые 5 относятся к активному выслушиванию подростка. Вооружайтесь пока ручками. Прежде чем браться за шаги с 6 по 8, надо научиться слушать. Попрактикуйте, пожалуйста, это, и ваше общение с подростком гарантированно улучшится. В общем, записываем или запоминаем внимательно. Пункт 1. Смотрите на подростка, когда он говорит. Смотрите на подростка, когда он говорит. Так вы не будете отвлекаться, и у подростка будет впечатление, что он полностью владеет вашим вниманием. Не надо закатывать глаза в негодовании, закрывать их, смотреть поверх головы собеседника или пялиться на свою обувь, как, пока он говорит. Смотрите на подростка, смотрите ему в глаза, когда он говорит. Пункт 1 это был. Пункт 2. Слушая подростка, не занимайтесь более ничем. Повторю, слушая подростка, не занимайтесь больше ничем другим. Помните, что время, проводимое вместе, предполагает, что ваше внимание безраздельно сосредоточено на подростке. Если вы смотрите в это время телевизор, читаете, что-то делаете, смотрите в телефон, в чем-то сильно заинтересованы, думаете о чем-то, не можете оторваться от этих мыслей, скажите подростку правду. Правильным подходом будет следующий. Я знаю, что ты хочешь поговорить со мной, сынок или дочь, и мне очень это интересно, но мне хотелось бы уделить тебе максимум внимания, а прямо сейчас я не могу этого сделать, поэтому, пожалуйста, дай мне минут 10, чтобы я закончил свои дела, и я сяду и выслушаю тебя. И большая часть подростков очень положительно воспримет такой месседж. Значит, пункт 2, повторю, слушая подростков, не занимайтесь больше ничем другим полностью. Внимание ваше должно быть безраздельно сосредоточено на подростке. Если вы не можете себе позволить этого, то прямо скажите и попросите, что вы поговорите с ним в более подходящее время. Пункт 3. Будьте внимательны к чувствам подростка. Для тех, кто записывает, повторю еще раз. Будьте внимательны к чувствам подростка. Что это означает? Спросите себя, что чувствует мой ребенок? Если вам кажется, что вы знаете ответ, попробуйте получить подтверждение. Мне кажется, ты разочарован тем, что я забыл там и так далее. Это даст подростку возможность прояснить свои собственные чувства. Это покажет также, что вы внимательно слушаете то, что он говорит. Значит, еще раз повторяю, пункт 3. Будьте внимательны к чувствам подростка. 4. Наблюдайте за жестами подростка. Для тех, кто записывает, повторю, наблюдайте за жестами подростка. Сжатые кулаки, дрожащие руки, слезы, нахмуренные брови и движение глаз подскажет вам, что подросток чувствует. Иногда телодвижения свидетельствуют об одном, а слова о другом. Задавайте вопросы, чтобы понять, что на самом деле подросток думает и чувствует. Повторю, пункт 4. Наблюдайте за жестами подростка. Пункт 5. Не перебивайте. Не перебивайте. Исследования показали, что обычно человек слушает не более 17 секунд. Запомните, исследования показали, что человек обычно слушает не более 17 секунд. Потом он вмешивается в разговор и начинает предлагать свои собственные идеи. Особенно это касается подростков. Они склонны к тому, чтобы перебивать и утверждать свою независимость тем, что они сами говорят. Поэтому часто из-за такого вмешательства беседа завершается, едва успев начаться. В данном случае задача нас, как родителей, не оправдывать себя и не воспитывать подростка. Наша задача — понять его мысли, чувства и желания. Поэтому, пожалуйста, дорогие родители, не перебивайте. Дайте им возможность высказаться, когда-то они замолчат и выслушают сами. Шестой пункт. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Если вы думаете, что поняли то, что хочет вам сказать подросток, проверьте это, обратившись к нему с вопросом, повторяющим его утверждение. Как я понял, ты хочешь сказать, что... и так далее. Я прав? Или ты имеешь в виду, что вот то-то, то-то? То есть вот подобные вопросы, задавая, мы сможем избежать неверного понимания и какого-то, может быть, субъективного восприятия слов подростка. Помним, что мы пытаемся ответить на вопросы, о чем думает мой ребенок, что он чувствует, что он хочет от меня. Поэтому задавайте вопросы, пока вы не сможете получить ясные ответы. И не получив ясные ответы, вы не будете знать, как делиться с ними своими идеями. Значит, пункт шестой – задавайте вопросы. Пункт седьмой – выразите понимание. Выразите понимание. Запишите. Подросток должен знать, что вы услышали и поняли его. Предположим, родитель задает уточняющий вопрос. Насколько я понял, ты хочешь пойти в поход с друзьями и просишь денег на снаряжение и билеты. Если подросток отвечает «да», тогда вы можете высказать ваше понимание этой просьбы. «Я понимаю, почему тебе этого хотелось бы. Я уверен, что вы прекрасно провели бы время». Выразив понимание, вы подтверждаете, что мнение подростка ценно для вас, и вы относитесь к нему как к личности, имеющей право на свои собственные желания. Теперь мы готовы к шагу восьмому, но запишем или запомним еще раз шаг седьмой. Выразить понимание. Выразите понимание. Пункт восьмой. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. Пункт восьмой. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. То есть это последний пункт. Последнее, что мы должны сделать, это попросить разрешения высказать свою точку зрения. Например, тебе хотелось бы узнать, что я думаю об этом. Если подросток говорит «да», вы делитесь с ним своими мыслями, идеями и чувствами. Если подросток говорит «да», не особенно меня волнует, как бы, твое мнение, разговор окончен, и поездка осталась без спонсора. Если вы проявили внимание к мыслям, чувствам и желаниям подростка, вполне вероятно, что и он будет готов выслушать ваше мнение. Даже если он и не согласится с вами, он выслушает. Вот, дорогие друзья, последний пункт. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. Это вот такие советы, и я напоминаю, что первые пять относятся к активному выслушиванию подростка, и нам нужно прежде всего научиться этим первым пяти пунктам, надо научиться слушать их, и тогда уже мы можем браться за шаги с шестого по восьмой. Надеюсь, что эти советы вы записали или хорошо запомнили. И попробуйте начать их практиковать. Сейчас мы послушаем музыкальную композицию, последнюю в этом выпуске, и потом продолжим.
Медленно плывут автомобили или сели на мель, пробки на мили. Мобила лениво пропускает звонки, по нужным номерам, увы, длинные гудки. Близость раскрывает тайны чужих душ. Кто знает мои, ответь, прошу. Глушит городской шум, я задыхаюсь, лечу. Слабость укутываясь в парус. Они не знают меня, я научился скрывать себя от глаз. Открытость открывает тетрадь. Муза, устав от перегрузок, выдает место ярких узоров, юзан и мусор. Когда нет сил быть стойким, когда все, что строил, стало руинами и осколками. Когда плевать на то, что там за окнами, и хочется бежать от всего, но ничего не происходит. Тот, кто может помочь, вне зоны доступа. Я в центре мегаполиса, как на краю пропасти, и хочется закричать всему вопреки: спаси меня, мне не стать без твоей руки. Людей совсем один, ночи перетекают в дни, меняя календари. Вместо того, чтобы помочь тому, кто влип, проходим мимо, спрятав себя под грим. Лабиринт загоняет людей в тупик. Городская тоска в отсеках пирамид из бетонных плит. Все это как хорошо смонтированный клип. Финал очевиден, но ничего не изменить. Разместив в сети аватары забавный ник, моделируется параллельный иллюзорный мир. Он, затупив вечером, не вышел в эфир. Она, вспылив, удалила себя, нажав delete. Все это как полотна Сальвадора Дали. Ищешь ответы снаружи, но ответы внутри. Некого в этом винить. Безумный трип. Ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит: ну как ты, старик? Мимо людей, мимо витрин в пыли, мимо того, кто так же одинок, как и ты. Суметь услышать сдавленный крик: обернись, мне не встать без твоей руки.
Скроется в никуда,
скроется в никуда.
Шумные улицы, время в большой цене. Небо обуглится, сдавит виски сильней. Обернись,
обернись, мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, замечательный пришел вопрос по WhatsApp на кыргызском языке. Адам өзүнүн ичиндеги талантын кантип табат? Чоң рахмат за ваш вопрос. Очень замечательный вопрос. Я хочу серьезно к нему подготовиться, и вы можете нас прослушать в понедельник. Я подробно расскажу, как на русский язык переведу сейчас вам вопрос. Вопрос о том, как человек должен найти талант, который у него зарыт внутри. И я сейчас только могу сказать, что талант действительно зарыт внутри каждого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек талантлив. Это дар, который дан нам Всевышним. И мы, наша обязанность и наше счастье состоит действительно в том, чтобы открыть этот талант и жить в соответствии с этим талантом, и работать в соответствии с этим талантом. Поэтому, особенно вот в теме подростков, о которой мы сейчас говорим, как мы можем помочь и подросткам тоже, молодым людям, и даже взрослые люди очень часто, они, дожив до определенного возраста, они все никак не могут определиться, что именно, в чем их предназначение, в чем главный талант их личности. И поэтому вопрос будет интересен для всех. Давайте, дайте нам время глубоко подготовиться к ответу на этот вопрос. И мы обязательно с вами в понедельник об этом поговорим. Спасибо за вопрос еще раз радиослушателю. В понедельник у нас будет также, поскольку 7 марта, тема, касающая женского праздника, женского счастья, но мы выделим время и для ответа на этот вопрос. Сейчас осталось еще немного времени, я хочу продолжить нашу тему, немножко закруглить ее. Значит, мы говорили с вами о 8 советах, которые дает психолог, как сделать качественным общение с нашими подростками, как улучшить отношения, сейчас поговорим. Значит, качественное общение и умение разговаривать правильно с ними – это неотъемлемая часть осмысленного диалога с подростком. Что еще очень важно, манера нашей речи. Мы должны делиться своими собственными мыслями, не критикуя идеи подростка. Когда мы начинаем осуждать мнение подростка, возникает враждебное отношение к родителям, к нам. Поэтому гораздо лучше просто делиться мягко своей точкой зрения, нашими мыслями, чувствами, желаниями, говорить от первого лица. Надо использовать предложение с местоимением «я». Это самый простой способ, запомните, можете записать. «Я думаю», «я чувствую». Не такие фразы типа «ты не прав», «ты не понимаешь», «ты неправильно представляешь себе ситуацию», «ты ведешь себя неразумно», «ты осложняешь мне жизнь». Все это звучит как обвинение и настраивает наших подростков против нас. Это, как правило, вызывает реакцию такую взрывную, споров, или напротив, они отдаляются, это вызывает их депрессию. Все зависит от типа характера подростка, кто-то взрывной, а кто-то просто молча уходит и депрессует. Например, если мы слышим, что начали говорить, должны прислушиваться мы сами к себе, к своей речи. «Ты меня заставляешь сердиться, когда там то-то, то-то». Нужно срочно остановиться и сказать: «Можно я попробую еще раз? Я сержусь». Не «ты меня заставляешь сердиться», а «я сержусь». Потом скажите подростку: «Ты чувствуешь, что я пытаюсь освоить новый стиль беседы? Я не хочу тебя осуждать, я хочу понять тебя. В то же время я хочу, чтобы ты понял мои чувства и мысли». И вот когда мы искренне даже вот признаемся своим детям в том, что мы неправильно выразились, в том, что мы только учимся выражаться правильно, это будет такой трогательный момент, а большинство подростков оценит усилия нас, как родителей, когда мы хотим вот именно научиться этому новому стилю общения с ними. Дальше, значит, как мы уже говорили, обучение, а не проповедь, чтобы не звучало как проповедь, как нотация, как лекция. Значит, повышенный тон, театральные жесты родителей тоже побуждают подростков обращаться за советом в другое место. Значит, помните, что подростки начинают мыслить абстрактно и логически. Они формируют какую-то свою систему ценностей. И такая, родители, которые хотят оказывать влияние на этот процесс, они должны научиться быть учителями, а не проповедниками. Вот когда мы, если проецировать это на условия Кыргызстана, мы же как бы учим традиционным нашим ценностям, да, народным, кыргызским, как бы почитание и так далее, или в мусульманском каком-то духе начинаем проповедовать. Это очень сложно тоже воспринимается, потому что они могут формировать, когда они формируют свою систему ценностей, они воспринимают это враждебно. Единственное, что мы можем сделать, это объяснить наше собственное мнение, а не просто, вот знаете, глобально, что вот так положено, так делают кыргызы издревле, или вот так должны делать мусульмане. Это тоже часто не помогают потому что тогда ребенок не чувствует себя индивидуальностью и не чувствует, что родитель относится к нему как индивидуальной личности. Они думают, что как бы родители пытаются их загнать под какой-то шаблон общий и совершенно вот не чувствуют такой отдельной любви к ребенку. Вот ты просто кыргыз, ты просто мусульманин и делай так. А они хотят именно, даже если вы хотите научить этим нашим традиционным ценностям, вы должны это доносить через правильные методы, через показ своей индивидуальной любви, индивидуальной, отдельной любви к ребенку. Перейдем к такому пункту, как совместная деятельность. Подростки, они деятельные существа, и часто наше качественное общение с ним бывает связано с какой-то совместной деятельностью. Например, там мы, родители что-то, отцы что-то мастерят с детьми, или мы идем на какие-то концерты, или даже на их концерты. Значит, девочка, например, подросток, говорит: «Я знаю, что папа любит меня, но он никогда не уходит с работы, чтобы посетить мой концерт». Но у нее она активно участвует в музыкальном коллективе в школе. Значит, он уходит там поиграть в какие-то спортивные игры со своими приятелями. Для меня у него никогда нет времени. И вот такая возникает незаполненная пустота у девочки. И очень важно, чтобы родители всегда-всегда посещали все мероприятия, в которых участвуют дети. Иначе они считают, что они получают такой месседж: «Ты для меня не так важен, как другие вещи». Вообще, интересный такой факт есть. У 5000 взрослых спросили, что вам меньше всего нравилось в ваших родителях, когда вы были подростком. И большинство ответило: им не было дела до моей жизни. Вот так, дорогие друзья, мы сами, нам самим не нравилось, как родители не уделяли нам время. И мы забываем об этом, когда становимся взрослыми, просто повторяем негативное, неправильное поведение своих собственных родителей. И, конечно, мудрый родитель должен всегда дать понять своему ребенку, что его интересы, интересы ребенка очень важны для него. Другой момент – это правильная среда для общения. Родители могут сами выбирать условия для качественного общения с подростками, планируя и осуществляя мероприятия, не входящие в повседневную рутину. Тут надо выбирать такие события, которые нравятся подростку, такие мероприятия, и учитывать их интерес. Так, у нас осталось совсем мало времени, да? Всего одна минутка, так что я лучше на этом попрощаюсь с вами, дорогие друзья, и мы вот этот пункт третье время продолжим в нашей, не в понедельник, а в другой, скорее всего, в пятницу или в другой день, когда мы продолжим эту тему о подростках. Всего вам доброго, я желаю всем мирного неба над головой и спокойствия на душе.